Говорит Радио Свобода. Страсбургский суд удовлетворил иск Платона Лебедева к России. В борьбу за «Роснефть» включилась швейцарская компания. Фанаты президента создают движение «Путина на третий срок». Общество «Мемориал» представило списки жертв большого террора. Эти и другие сюжеты в итоговом выпуске программы «Время свободы». Здравствуйте, у микрофона Дмитрий Волчек. Европейский суд по правам человека признал незаконным содержание под стражей с 31 марта по 6 апреля 2004 года совладельца компании «ЮКОС» Платона Лебедева. Это решение европейские судьи вынесли в день 4-й годовщины ареста в новосибирском аэропорту Толмачева самого богатого на тот момент человека в России, главы компании «ЮКОС» Михаила Ходорковского. Рассказывает корреспондент «Свободы» Марьяна Тарачешникова.
Началом дела ЮКОСа принято считать лето 2003 года, когда прокуратура направила Михаилу Ходорковскому черную метку, арестовав по обвинению в организации убийств руководителя службы безопасности ЮКОСа Алексея Пичугина. То ли Ходорковский не принял это на свой счет, то ли власти не совсем внятно дали понять, что именно они хотят от главы крупнейшей на тот момент в России нефтяной компании, но потребовался еще один арест. На этот раз удар оказался сильнее. 2 июля в Москве был задержан крупный акционер ЮКОСа, глава МФО «Минотеп» Платон Лебедев. Задержан, а на следующий день арестован. Но когда начались первые гонения на ЮКОС и его крупных акционеров, Ходорковский начал ездить по стране и встречаться с народом. Да еще и повторять без конца, что судьбе иммигранта предпочтет судьбу арестанта. Последним предупреждением называют обвинение в неуплате налогов, предъявленное экс-главе ЗАО «ЮКОС Москва» и совладельцу гибралтарской «Минотеп-групп» Василию Шахновскому 7 октября 2003 года. А в ночь на 25-е в новосибирском аэропорту на дозаправке самолета при перелете в Иркутск Михаилу Ходорковскому предъявили постановление о задержании для принудительного привода на допрос в Генпрокуратуру. Вечером того же дня Басманный суд Москвы санкционировал его арест. Прошло 4 года. Мещанский суд Москвы признал Михаила Ходорковского и его бизнес-партнера Платона Лебедева виновными в экономических преступлениях, мошенничестве, неуплате налогов и злостном неисполнении решений суда. Мосгорсуд оставил приговор в силе, лишь незначительно снизив сроки наказания до 8 лет лишения свободы. Теперь у Михаила Ходорковского появилась законная возможность выйти на свободу условно-досрочно. Однако, по словам его адвоката Юрия Шмидта, власти в этом не заинтересованы. В то время, пока Михаил Ходорковский находился в Краснокаменской колонии, суд трижды отменял как незаконные наложенные на него взыскания. И теперь адвокаты намерены обжаловать действия руководства следственного изолятора. Однако, по мнению Юрия Шмидта, на этот раз добиться отмены взыскания будет очень сложно.
Зная, что мы такое ходатайство обязательно будем подавать, власть тоже не дремала. И ровно за 10 дней до сегодняшнего числа Михаилу Борисовичу был объявлен выговор приказом начальника следственного изолятора за то, что якобы, выходя с прогулочного дворика в направлении своей камеры, он не держал руки за спиной, как положено по тюремным уставу. Фактически это не так, но это понятно, когда у человека грядет условно-досрочное освобождение, нужно создать препятствие для того, чтобы этого освобождения не произошло. А наличие неснятого взыскания, это будет безусловным поводом для того, чтобы суд отказал в досрочном освобождении. И вот власть это взыскание объявила. То же самое было проделано в отношении Платона Лебедева. Он тоже получил взыскание.
Сейчас Михаил Ходорковский, Платон Лебедев и их адвокаты знакомятся с материалами нового уголовного дела. На этот раз бизнесменов обвиняют в хищении и легализации 450 миллиардов рублей и 7,5 миллиардов долларов. По словам адвокатов, новое обвинение не выдерживает критики, но еще больше. Они возмущены сейчас тем фактом, что для ознакомления с материалами дела Ходорковского и Лебедева перевели в следственный изолятор в Чите, хотя по закону следственные действия должны проводиться в Москве. И решения судов это подтверждают, говорит адвокат Михаила Ходорковского Юрий Шмидт.
Вероятно, у суда была определенная степень независимости. Там вопрос об условно-досрочном освобождении еще не стоял. И, вероятно, на суд не было того нажима, который, я предполагаю, будет сейчас, когда тут уже, что называется, вопрос стоит ребром.
Тем временем к разбору многочисленных нарушений в деле ЮКОСа приступил Европейский суд по правам человека. Сегодня он вынес первое решение по жалобе одного из главных фигурантов дела ЮКОСа, Платона Лебедева, говорит его адвокат Елена Липцер.
В этой жалобе ставился вопрос о законности содержания под стражей Платона Леонидовича. В том числе ставился вопрос о незаконном содержании под стражей без судебного решения, а также о соблюдении законности процедуры при избрании и продлении срока содержания под стражей. И кроме того, еще ставился один вопрос о недопуске в СИЗО к Платону Лебедеву адвоката, который представлял его интересы в Европейском суде по правам человека.
Судьи Страсбургского суда насчитали 5 нарушений 5-й статьи Европейской конвенции по правам человека, право на свободу и безопасность, допущенные российскими властями в отношении Платона Лебедева. Государство обязано компенсировать бывшему совладельцу ЮКОСа 3000 евро в счет компенсации морального вреда и 7000 евро за судебные издержки. Однако, по словам Елены Липцер, размер компенсации в данном случае не имеет решающего значения.
Вообще для Платона Лебедева это долгожданное решение, и для него особую важность имеет то, что Европейский суд по правам человека признал его жертвой нарушения прав человека и признал, что его права действительно были нарушены. То есть теперь не только Лебедев и его защитники говорят о том, что его права нарушались, но это признал уже Европейский суд. В принципе, 413-я статья Уголовно-процессуального кодекса говорит о том, что любое решение Европейского суда является вновь открывшимся обстоятельством. Поэтому мы, наверное, будем это использовать как-то в дальнейшей работе, но пока я не могу точно сказать, каким образом.
Накануне российские правозащитники выступили с открытым письмом, где призвали власти, в том числе и главу государства Владимира Путина, выпустить на свободу Михаила Ходорковского и Платона Лебедева, которые имеют формальное право на условно-досрочное освобождение. По мнению председателя Московской хельсинской группы Людмилы Алексеевой, дело ЮКОСа радикально изменило общественно-политический и экономический ландшафт в России, а процесс над Михаилом Ходорковским и Платоном Лебедевым похоронил репутацию современной российской юстиции, сделав всемирно известным презрительное определение «басманное правосудие».
Это не только память о том, что случилось тогда с Ходорковским и сотрудниками ЮКОСа, но и потому, что нынешняя ситуация показывает, что это дело сделало заложниками власти весь наш бизнес, крупный бизнес заложником федеральной власти, средний и мелкий бизнес там региональных и местных властей. Наши бизнесмены хорошо поняли на деле ЮКОСа, что им грозит, если они будут придерживаться буквы закона, но не выполнять желания власти, которые действуют не по законам, а по понятиям. И сейчас они на закон не обращают внимания, они обращают внимание на то, что хочет власть, чтобы сохранить свой бизнес. Их даже нельзя обвинить в малодушии, потому что каждому бизнесмену свойственно сохранить, так сказать, дело рук своих, вот тот бизнес, который они часто с большими лишениями и напряжением создавали. Так что дело ЮКОСа утвердило беззаконие в нашей стране.
Сказала Людмила Алексеева. Вообще правозащитное сообщество изначально считало дело ЮКОСа политическим. Некоторые и до сих пор говорят, что арест Ходорковского, последовавший за ним приговор и развал одной из крупнейших и преуспевающих на тот момент нефтяных компаний, не что иное, как личная месть президента Путина за то, что Ходорковский имел неосторожность критиковать власти. Марьяна Тарачешникова, Радио Свобода, Москва.
Противоречивые сведения поступают о судьбе другого российского мультимиллионера. Ходят слухи, что Михаил Гуцериев, объявленный в международный розыск, попросил политическое убежище в Великобритании. Неизвестно, кому достанется компания, которую он до недавнего времени возглавлял – «Руснефть». Сегодня появились сообщения о том, что в борьбу за нее включился новый претендент. Продолжит тему лондонский корреспондент «Свободы» Наталья Голицына.
Достоверной информации о местонахождении Гуцериева не поступало. Ходили слухи, что его видели то в Азербайджане, то в Турции, то в Белоруссии. И вот теперь в российских СМИ появилось сообщение, что Михаил Гуцериев в середине октября прилетел в Лондон и обратился к британским властям с просьбой о предоставлении политического убежища. Британский МИД отказывается подтвердить или опровергнуть это сообщение. Редактор внутриполитического отдела газеты «Таймс» Ричард Форд разъяснил в интервью «Радио Свобода» процедуру получения политического убежища в Великобритании.
Человек, который прибыл в аэропорт или морской порт, может сразу же обратиться к властям с просьбой о предоставлении политического убежища. После этого он не может покинуть страну до завершения всей юридической процедуры по его делу. Есть и другая возможность. Человек прибывает в Британию, где проводит несколько дней, и лишь после этого обращается за политическим убежищем. В большинстве случаев после этого он помещается иммиграционными властями в особый центр на юго-востоке Лондона. Обычно на рассмотрение заявления уходит 2 месяца. Кроме того, еще 4 месяца дается на апелляцию в суд в случае негативного ответа.
Авторитетная и обычно хорошо информированная газета Financial Times отмечает, что государственная кампания против Гуцериева напоминает атаку на ЮКОС, который теперь поглощен государственной компанией «Роснефть». Газета пишет, что бывший партнер Гуцериева и один из богатейших людей России Олег Дерипаска подал заявку на приобретение «Роснефти», и что его заявка привлекла внимание заместителя главы администрации президента России Игоря Сечина, который по совместительству является председателем совета директоров компании «Роснефть». Сечин, утверждает газета, положил глаз на компанию Гуцериева. Однако неожиданно возник конфликт интересов российского олигарха и швейцарской компании «Гленкор», которая также заявила о намерении приобрести «Роснефть». Дело в том, что «Гленкор» помогла Гуцериеву в 2000 году основать «Роснефть» и предоставила ему на это заем в 3 миллиарда долларов под залог его акций и поставок нефти. Гуцериев остался должен этой компании 1,6 миллиарда долларов. «Гленкор» является деловым партнером Олега Дерипаски и, как отмечают эксперты, может претендовать на 25% акций «Роснефти» и участвовать в приобретении компании Гуцериева. В заключении своей статьи газета Financial Times цитирует слова аналитика Криса Уифера, хорошо знакомого с российским нефтяным рынком. «Как большинство вещей, которые происходят в России, — говорит он, — ситуация с «Роснефтью» не более прозрачна, чем баррель нефти. Нам остается лишь гадать». Наталья Голицына для «Радио Свобода», Лондон.
«Грани времени» — публицистическая программа Владимира Карамурзы.
Могут ли 4 года, прошедшие со дня ареста Михаила Ходорковского, служить основанием его условно-досрочного освобождения? Тему обсуждаем с Юрием Шмидтом, адвокатом Михаила Ходорковского, и Еленой Липцер, адвокатом Платона Лебедева.
Ждем ваших звонков с 23 часов. Время московское. Повтор в 5 часов утра. Слушайте «Радио Свобода».
Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы». Последнюю неделю октября по России запущена кампания митингов и обращений с призывами к Владимиру Путину еще послужить стране. Во вторник многотысячную акцию провел в Волгограде мэр города, бывший коммунист, ныне кандидат в члены «Единой России» Роман Гребенников. Там под лозунгом «Рабочий класс за Путина» подписывали обращение, в котором выборы в Думу объявлены референдумом о доверии Путину. В тот же день на 5-тысячном митинге, созванным властями Петропавловска-Камчатского, Путина просили остаться. В среду состоялись митинги в Чечне, в Гудермесе, Ачхой-Мартане. 20 тысяч собранных на мероприятие в Грозном требовали дать президенту третий срок. В Твери на митинг за продолжение курса Путина 24 октября вывели почти 10 тысяч человек. Региональные группы фанатов президента хотят основать общенациональное движение Путина на третий срок. Продолжит тему корреспондент «Свобода» Карен Агамиров.
Ямало-Ненецкий автономный округ, Новый Уренгой. Нам, ямальцам, вдохновляет резолюция митинга. Хорошо видны происходящие в стране позитивные перемены. Реальные результаты развития нашей страны очевидны, как и очевиден огромный вклад человека, который сумел организовать эффективную деятельность властных структур государства во благо его граждан. Президент России, как никто, близок к сердцу Дальнего Востока. Театральная площадь Петропавловска-Камчатского бурлит за продление полномочий Владимира Путина на посту главы государства. Пенсионеры, студенты, учителя, рыбаки сошлись в единодушном порыве, что позитивные перемены на Камчатке во всех сферах – образовании, здравоохранении, строительстве, экономике – это заслуга действующего главы государства, и призвали к созданию общественного движения в поддержку Владимира Путина. В Магадане уже создана инициативная группа в поддержку продления полномочий Путина. Такое дело и без Чечни это невозможно. В Грозном гудермесе Ачхой-Мартановском районе прошла молодежная акция под лозунгом «Мы с президентом России». Принято обращение поддержать инициативу президента и парламента республики о продлении срока полномочий Владимира Путина, который является гарантом укрепления демократии и политической стабильности. И так везде, и так повсюду. Народ и власть едины, решили депутаты законодательного собрания Челябинской области и тоже призвали гаранта Конституции остаться лидером нации. Наш корреспондент Александр Валиев сообщает.
Обращение приняли сначала на экстренном заседании Президиума Законодательного собрания области в среду вечером, а в четверг утвердили на сессии областного парламента. По некоторым сведениям, сначала предполагалось, что Путина будут просить продлить собственные президентские полномочия, но потом формулировку изменили на нейтральную и не совсем внятную – национальный лидер. В документе речь идет о предстоящих депутатских и президентских выборах, о том, что они продемонстрируют отношение народа к социально-экономическому и политическому курсу, проводимому Владимиром Путиным. Здесь же перечисляются результаты деятельности президента – высокие темпы роста экономики, реализация нацпроектов и демографической политики, возрождение стратегического планирования развития отраслей и территорий, восстановление авторитета России в мире как великой державы, способной постоять за свои интересы. Дабы продолжить эту позитивную, по мнению депутатов Челябинского областного парламента, тенденцию, Путину следует сохранить за собой роль национального лидера, говорит Вадим Воробей, депутат областного законодательного собрания, один из четверых парламентариев, голосовавших против принятия этого обращения.
Я считаю, что данное постановление лежит вне компетенция законодательного собрания Челябинской области, носит в большей степени политический характер и не имеет отношения к тем экономическим, социальным проблемам, которые у нас есть в Челябинской области. Путин молодой, энергичный, волевой, поэтому называть его сегодня почетным каким-то званием, тем более просить его о том, чтобы он назывался таковым званием, наверное, просто не совсем грамотно. Данное постановление просто является отражением сегодняшней политической конъюнктуры.
Александр Валиев для Радио Свобода. Челябинск.
Держит нос по ветру и Тюменская областная дума. Корреспондент Радио Свобода Елена Степанян проинформировала.
Депутаты Тюменской областной думы приняли обращение к президенту Владимиру Путину с просьбой продолжить активное участие в политической жизни России. Как говорится в тексте обращения, абсолютное большинство россиян поддерживает проводимые президентом социально-экономические реформы и видит в нем национального лидера. По мнению депутатов областной думы, только сохранение за Путиным ведущей и решающей роли в государственной политике позволит обеспечить преемственность проводимых в стране реформ и сохранение стабильности. Елена Степанян, Тюмень, специально для Радио Свобода.
Адвокат Павел Астахов, обличающий власть в своей книге «Рейдер», и тот на митинге в Твери убеждал честной народ, что Владимир Путин должен остаться руководить нашей страной дальше.
Впервые вот за 8 лет наша страна все-таки вступила в полосу некой стабильности. Есть очевидные вещи, которые отрицать просто бессмысленно. За последние 8 лет не было ни потрясений, ни кризисов в экономической сфере и в социальной сфере. Ни обменов денег, ни реформ, которые были бы направлены против людей. Очевидные вещи заключаются в том, что есть отмененные налоги, например, на дарение, на наследование. То есть это вещи в юридической сфере, которые мне хорошо известны. Самый низкий подоходный налог в мире. Потребительский кредит, который сегодня, по-моему, только ленивый не получает. То есть мы очевидно видим, что в социально-экономическом плане жизнь улучшается. Люди приходят самостоятельно и высказывают свою поддержку именно президенту Путину. Польза была достаточно серьезная и значительная, прежде всего в социально-экономической сфере. Я об этом говорю.
Но насчет пользы здесь можно, конечно, поспорить.
Спорить очень можно долго и нужно спорить. Что значит?
Это заработная плата, это пенсия унизительно нищенские до сих пор. Ну, вы же знаете об этом.
Простите меня, но в конце 90-х эти унизительно нищенские пенсии не выплачивались годами. Поэтому речь идет о доверии именно Владимиру Путину как лидеру нации, лидеру страны. Вот об этом идет речь. И фактически голосование 2 декабря, где мы в бюллетене увидим Владимира Путина, оно превращается в де-факто референдум.
Настаивает адвокат Павел Астахов. Политолог Алексей Макаркин размышляет о смысле акций в поддержку Путина как лидера нации.
Знаете, есть колоссальный страх того, что не будет стабильности. Он есть у населения, но еще в значительной степени он есть в элитах. Элиты действительно опасаются того, что может произойти какой-то обвал. У нас, по сути, полный вакуум за исключением президента. к которому привыкли, которого считают практически безальтернативной фигурой, на которого возможно переложить ответственность за все принимаемые решения. Он в этом смысле оптимален и для элиты, и для общества. И поэтому все социологические опросы свидетельствуют, что россияне хотели бы, чтобы он остался.
Алексей Владимирович, а да? Что Запад скажет на этот счет?
Конечно, Запад, в случае, если будет реализован сценарий третьего срока, технически его реализовать возможно, в очень короткие сроки. Запад, конечно, будет против. И, конечно, могут возникнуть проблемы с пребыванием России в большой восьмерке. Именно западный фактор является тем обстоятельством, который удерживает от введения этого сценария.
Прогнозирует политолог Алексей Макаркин. Лидер партии «Демократический союз» Валерия Новодворская считает, что Россия опять тяжело больна.
Страну лихорадит, как горячечного больного. То, что произойдет, не будет иметь никакого отношения к закону. По закону никакой третий срок не может существовать. И главное, уже не успевает возникнуть, потому что там нужно действительно менять конституцию. И это процесс, который не начинается за месяц до парламентских выборов, а там совсем уже не хватает времени. И главное, зачем такая красивая комбинация: технический президент, Путин, на часочек премьер-министр, потом хватается обратно за свою мономаховую шапку. Так ее только на время убирает вуаль. Но слухи продолжают циркулировать, и холопы продолжают настаивать. Не ожидала от юриста Астахова подобных безумных высказываний. С его точки зрения, чем больше будет руководить один человек, тем больше успеха мы достигнем. Ну да, абсолютные монархии, они такого успеха достигают. Просто закачаешься.
Удастся все-таки реализовать, Валерия Ильинична, вот эту идею?
Теоретически в России можно реализовать все, что угодно. Здесь еще и не то реализовывали. Только вот зачем это Путину, когда он и так получит свое? Он держит страну в кулаке. Что, обязательно ее еще и за горло брать?
Компания «Владимир Путин как несменяемый лидер нации». Неделя первая. Продолжение следует. Карен Агамиров, Радио «Свобода», Москва.
Далее в итоговом выпуске программы «Время свободы». В Костромской области новый губернатор. Сожжен дом председателя Удмуртского отделения СПС. В Москве открылась выставка «Террор в СССР». Обо всем этом после краткой сводки новостей.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
В Москве 20:30.
Радио «Свобода». Новости.
Россия намерена обжаловать решение Европейского суда по правам человека по жалобе Платона Лебедева. В четверг Страсбургский суд признал незаконным содержание Платона Лебедева под стражей с 31 марта по 6 апреля 2004 года без решения суда. Таким образом, удовлетворена жалоба Лебедева на действия российских правоохранительных органов. В Чечне по подозрению в мошенничестве задержана сотрудница международной гуманитарной организации, гражданка Чехии Хана Димитерова. Представители посольства Чехии в Москве пока никак не комментируют это сообщение. Михаил Ходорковский не может рассчитывать на условно-досрочное освобождение после выговора, который ему объявила администрация читинского СИЗО. Об этом на встрече с журналистами заявил адвокат экс-главы ЮКОСа Юрий Шмидт. В Екатеринбурге во время проведения акции в поддержку Михаила Ходорковского задержаны активисты «Молодежного яблока». Президент России Владимир Путин прибыл с двухдневным визитом в Лиссабон. Российский лидер проведет переговоры с руководством Португалии, нынешнего председателя Евросоюза, а также примет участие в саммите ЕС-России, который откроется в пятницу. США вводят дополнительные санкции в отношении Ирана в ответ на поддержку Тегераном террористических организаций в Ираке и на Ближнем Востоке, торговлю ракетами и ядерной разработки. Об этом говорится в совместном заявлении госсекретаря США Кондолизы Райс и министра финансов Генри Полсона.
Президент Турции Абдулла Гюль выразил решимость положить конец угрозе, исходящей от курдских боевиков, базирующихся на севере Ирака. В голландском Нордвейке завершилось неформальное заседание Совета России и НАТО. Выступая на пресс-конференции по итогам встречи, генеральный секретарь НАТО Ябдо Хопсхефер сказал, что между Россией и Североатлантическим Союзом сохраняется разногласие по ПРО и договору об обычных вооруженных силах в Европе. Премия имени Сахарова присуждена в этом году суданскому адвокату Салиху Махмуду Осману.
Московское время 20 часов 32 минуты. Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы». У микрофона Дмитрий Волчек. Сегодня Костромская областная дума наделила Игоря Слюняева полномочиями губернатора области. Прежний глава администрации Виктор Шершунов, возглавлявший область с 1996 года, погиб в сентябре в автоаварии в Подмосковье. Кандидатуру Слюняева, предложенную президентом России, поддержали все 34 депутата, присутствовавшие на заседании парламента. Сразу после голосования в здании администрации области состоялась инаугурация нового главы региона. Из Костромы передает корреспондент «Свободы» Ольга Вахоничева.
Собрание парламента прошло достаточно быстро. Короткое представление претендента полпредом президента в Центральном федеральном округе Георгием Полтавченко. Опытный управленец, хороший хозяйственник, человек со связями. Так характеризует кандидата законодателем Полтавченко. Выступление самого Игоря Слюняева вместе с ответами на осторожные вопросы депутатов занимает не более получаса. Курс развития региона, говорит Слюняев, по сути продолжит политику предыдущего губернатора, трагически погибшего в начале сентября в автоаварии Виктора Шершунова. Ключевые задачи – привлечение в регион инвестиций, активное участие в федеральных программах, дальнейшее развитие традиционных отраслей экономики, региона машиностроения и агропромышленного комплекса. На вопрос о возможных кадровых перестановках в аппарате администрации Слюняев отвечает уклончиво. Ни конкретного «да», ни категоричного «нет». Вот как это объясняет руководитель Костромского центра региональной политики Николай Сорокин.
Весьма вероятно, что с приходом нового губернатора произойдут и существенные изменения в руководстве областной администрации. И при этом вполне понятно, что господин Слюняев не торопится сейчас с подобными заявлениями. Конечно, ему, как человеку в нашем регионе новому, необходимо осмотреться, внимательно изучить ситуацию в регионе, тех людей, с которыми ему предстоит работать, и уже после этого делать какие-либо кадровые выводы.
Голосование по предложенной президентом кандидатуре проходит тоже очень быстро. Все депутаты за. По мнению политолога Николая Сорокина, такое парламентское единодушие в пользу человека для Костромы малоизвестного – результат нового законодательства.
По нынешнему законодательству, если областная дума дважды отклонит предложенного президентом кандидата в губернаторы, то сама дума будет распущена, а президент получит возможность назначить губернатором того, кого он захочет. Таким образом, любое сопротивление со стороны депутатов просто теряет какой-либо смысл. Я не знаю, искренне ли голосовали наши депутаты, потому что им нравилась эта кандидатура. Поэтому думаю, что наши костромские депутаты поддержали бы любого кандидата, которого внес на рассмотрение президент, вне зависимости от достоинств или недостатков этого кандидата.
Такова точка зрения костромского политолога Николая Сорокина. Ольга Вахончева для Радио Свобода, Кострома.
Нынешняя практика назначения губернаторов неблагоприятно сказывается на атмосфере в регионах, считает руководитель региональных программ Фонда развития информационной политики, политолог Александр Кынев.
Мы видим, что последний год регион за регионом, когда назначается губернатором, человек совершенно со стороны. Человек в регионе не живший, в регионе не работавший. Мы видим, как вот эта вот система назначений из исключений стала правилом, что в основном губернатор назначается человек, не имеющий к региону никакого отношения. И можно уже с полной уверенностью сказать, что именно это стало основой кадровой политики в отношении региональных назначений. То есть сознательно губернаторы назначаются таким образом, чтобы эти люди не имели с регионом работы, желательно никаких связей личных, чтобы они не были завязаны какой-то системой взаимоотношений с местными кланами, элитами, с местным населением, чтобы они поменьше выражали, грубо говоря, интересы собственного региона, а транслировали в регионе, слепо выполняли политику федерального центра. Я бы назвал это системой имперская. Это система назначений, которая уходит корнями в древность, там, в Древнюю Персию, в Древний Рим. Потом подобная система назначений существовала там, в Российской империи, когда губернаторы тоже присылали сверху, и, как правило, никогда они были жителями и уроженцами регионов, которые возглавляли. Потом в советские годы была модифицированная система, когда были первые секретари. По сути дела, делается все, чтобы отгородиться от территорий, чтобы не дать возможность территориям никаким образом влиять на центр. Это означает только одно, что возникает некая виртуальная политика имперско-советская, да, вот как бы на уровне России в целом. И возникают регионы, которые живут сами по себе, и которые по факту постепенно начинают еще больше отдаляться друг от друга, потому что никакого механизма аккумулирования их интересов в нечто единое не возникает. Сознательная философия выбрана на то, чтобы, по сути дела, игнорировать разнообразие регионов. То есть на самом деле вот такая система назначения — это система антифедералистская. Да? То есть это система неоимперская, неосоветская. Это система силового унитаризма, навязываемого сверху. Но по факту эта система на самом деле, именно потому что обрубаются линии нормальной связи обратной с регионами, она ведет как раз к еще большему расползанию пространства. Потому что все империи в конечном счете рушились именно по той причине, что империи пытались навязывать некий стандарт, а они пытались аккумулировать интересы снизу вверх. Все страны подобного России, сравнимые по размерам, по гигантскому разнообразию территориальному, они в современных условиях могут выживать только если они построены на федеративных принципах. А ведь федеративные принципы — это принцип единства многообразия. То есть принцип, когда с одной стороны, да, есть общие интересы, но при этом есть механизмы аккумулирования интересов территорий, защиты их интересов. И когда общая политика — это не чья-то спекулятивная воля, навязанная там, невзирая ни на что, а совместно выработанное решение. И именно поэтому оно оказывается гораздо более устойчивым и гораздо более продуктивным в конечном счете.
О системе назначения губернаторов размышлял политолог Александр Кынев. Время свободы, 25 октября, итоговый выпуск, предвыборная хроника. Как мы уже рассказывали, вчера депутат Заксобрания Санкт-Петербурга, член «Справедливой России» Алексей Тимофеев предложил коллегам по партии самораспуститься. Поскольку Путин предпочел «Единую Россию», во второй пропрезидентской партии больше нужды нет, резюмировал Тимофеев. Весьма оперативно тем же вечером Тимофеев был исключен из рядов партии Миронова. Бывшие однопартийцы Тимофеева считают, что его выступление было организовано конкурентами из «Единой России». Согласны с этим выводом и политологи. А вот в Ижевске предвыборная борьба ведется еще более грубыми и зримыми методами. Здесь подожгли дом председателя Удмуртского регионального отделения Союза правых сил Леонида Гонина. С подробностями корреспондент «Свободы» Надежда Гладыш.
Поджог произошел вскоре после полуночи. Семья еще не ложилась. Первое пламя увидела жена. Вот как описывает само происшествие Леонид Гонин.
Мы находились на кухне, окна которой выходят на улицу, именно на проезжую часть. Жена увидела, что там полыхает. Стекло облили бензином, ручеек сделали в сторонке, туда положили эту пластиковую бутылку, ее подошли, видимо, убежали. Горел пластик, и кругом был запах бензина. Или что-то вот такое горючее вещество.
А это возгорание, оно создавало реальную угрозу для вашего жилища?
Оно могло создать, если, скажем, окна, стекло было бы разбило, насквозь оно попало бы внутрь помещения.
Горел облитый бензином деревянный переплет оконной рамы. От высокой температуры лопнуло стекло, а на земле в нескольких метрах от стены дома полыхала пластиковая емкость с горючей жидкостью. От нее к дому тянулась дорожка пролитого бензина. Леонид Гонин поостерегся в одиночку выбегать среди ночи за ворота усадьбы. Он позвонил соседям, которых как раз незадолго до полуночи проводил. Они были у него в гостях. Вместе с вернувшимся соседом они осмотрели место происшествия, вызвали спасателей.
11. Сперва приехали пожарники, оценились, потом приехали милиция. Милиция запротоколировала все это хозяйство. Милиция и пожарники никак не комментировали, они просто зафиксировали все это.
Но там значится статья «Поджог»?
Ну да, безусловно. Я позвонил Никите Белых уже поздно ночью, пригласил исполнительного директора Лукаева Фридона Михайловича, он приехал с женой, ну и вышли соседи сегодня до утра, по сути дела, не спавший, провел время.
Леонид Гонин связывает поджог со своей политической деятельностью и начавшейся предвыборной кампанией. Его имя стоит под номером 1 в региональном списке Союза правых сил.
Было желание такое, чтобы я не участвовал в выборах в Государственную Думу России.
Вам поступали какие-то... Примерно в то же время, когда неизвестные устроили иллюминацию у дома Леонида Гонина, некий мужчина ломился в квартиру, арендованную удмуртским отделением СПС, на период выборов. Сотрудницы штаба, а это ижевские учительницы, не открыли дверь, но были сильно напуганы. Для радио «Свобода» Надежда Гладыш, Ижевск.
Свобода из космоса – это не фантастика. Наши программы «Без помех» доступны на спутнике Hotbird.
Всю необходимую информацию для настройки ваших приемных систем вы найдете на нашем сайте www.svobodanews.ru прямо на главной странице.
Добро пожаловать на спутник.
Слушайте радио «Свобода».
Время свободы, 25 октября, итоговый выпуск. Сегодня в Москве открылась книжная выставка «1937 год. Большой террор в СССР». На стенде читального зала Государственной общественно-политической библиотеки организаторы мероприятия представили литературу, рассказывающую о массовых репрессиях 30-х годов. А представители Международного общества «Мемориал» сегодня представили журналистам издания, где опубликовали более 2,5 миллионов имен людей, пострадавших от государственного террора на территории бывшего Советского Союза с 1918 по 1985 годы. Слово корреспонденту «Свободы» Мумину Шакирову.
Литературная выставка, посвященная большому террору в СССР, открылась в здании бывшего Института марксизма-ленинизма. Ныне это Государственная общественно-политическая библиотека. Стенд, на котором представлены экспонаты, отсортирован не по датам, а по этапам и направлениям большого террора. Об особенностях этой выставки рассказывает заведующая отделом информационно-библиографического обслуживания библиотеки Ирина Гетьман.
Первый раздел – репрессии, идеологии и пропаганда. Потому что здесь представлены документы 37-го года, брошюры 37-го года, как обрабатывали массовое сознание, что люди потом голосовали, одобряли эти репрессии, эти расстрелы. Второй раздел выставки «Инициаторы и исполнители». Ну, главный инициатор, конечно, понимаем, товарищ Сталин, вот, который мартовском пленуме как раз обосновал идеологию этих репрессий. Следующий раздел «Революция пожирает своих детей». Слова Дантона. Как раз те, кто обосновывал эти репрессии, кто сам эти репрессии, прокуроры, Бухарин, идеологи, Троцкий и так далее, они тоже пострадали. Следующий раздел – расстрелянная культура. Здесь это Мандельштам, известное его стихотворение «Мы живем под собой, ничего нет страны», «Кремлевский горец», о котором он там писал, не очень здорово, Георгий Жолов, да, ну и другие.
От имени государства на выставке «Большой террор в СССР» выступил глава Федерального агентства по культуре и кинематографии Михаил Швыдкой.
Очень важное культурное событие, и историческое событие, и социальное событие. Сам факт того, что бывшие библиотеки, главные библиотеки ЦК КПСС, Института марксизма и ленинизма, которая находится на территории зданий, которые принадлежали Коминтерну, проходит эта выставка, я считаю, что это в высшей степени важно по многим причинам. Сегодня очень сложно относиться к тем мыслителям русских, писателей, политических деятелей 19-го столетия, которые предопределили и события 17-го года, и события 37-го, и события 49-го. Но надо понять, что была великая утопия, и не случайно сейчас такой популярностью пользуется пьеса Тома Стоппарда о поколении Герцена, Бакунина, Шевского, Добролюбова, Белинского, то была великая утопия, великие мечты, великие идеалы, и была кровавая история не только 30-х, но и 20-х, на самом деле, и 40-х, да и 50-х годов.
Народу на выставке было очень мало, не более 40 человек. Об этом с грустью говорил известный драматург Михаил Шатров, чьи книги также были представлены на стенде. Писатель тем самым дал понять, что собственная история, а точнее прошлое, мало интересует людей, в особенности молодежь. В этот же день о жертвах политического террора говорили правозащитники, члены общества «Мемориал», выпустили новое электронное издание в виде компакт-диска, в котором опубликовали более 2,5 миллионов имен людей, пострадавших от репрессий на территории бывшего Советского Союза в период с 1918 по 1985 годы. Всего правозащитники насчитали 12 миллионов репрессированных. О них говорил один из авторов этого сборника, председатель общества «Мемориал» Арсений Рогинский.
Эти 12 миллионов человек жертв советских делятся на две категории. На 5 миллионов людей, которые были арестованы, иногда с ордером, иногда без ордера, их допрашивали, а в конце концов там им выносился приговор, опять-таки судебным или каким-то несудебным органом типа тройки. И на каждую из них есть то, что называется уголовное дело – И дело их провели органы безопасности. А 7 миллионов за эти годы уже все, это те люди, которых не арестовывали, а которых просто из домов выгребали на грузовики или там на лошадей, в теплушки и, значит, туда. То есть так называемые административно осужденные в административном порядке. То есть крестьяне раскулаченные, которых ссылали, или там какие-нибудь эти 300 тысяч, которые из Восточной Польши, а теперь уже Западной Украины, Западной Белоруссии в 1939-1941, или репрессированные народы, которых тоже там целиком чеченцы, ингуши и так далее. Вот это, вот таких набирается 7. Вот 5 и 7. Откуда взялись эти 12? На нашем диске 1,5 миллиона из первой категории, вот из этих 5, и 1 миллион из второй.
Все участники пресс-конференции пришли к выводу, что государство должно дать оценку этому политическому террору и не отделываться молчанием. Об этом говорил лидер партии «Яблоко» Григорий Явлинский. Его коллеги и сторонники также принимали участие в составлении имен и фамилий людей, пострадавших от репрессий.
Репрессирование 12,5 миллионов людей, 5,5 миллионов приговоров, вообще говоря, с нашей точки зрения, является вопросом свободной трактовки. Мы считаем, что именно государственная оценка того периода, организации, которые принимали в этом участие, партии, которая все это санкционировала, проводила и обеспечивала всю идеологическую поддержку этого, органов, которые это реализовали практически, государственная оценка всего этого должна быть настолько внятной, четкой и определенной, что никому не должно быть позволено манипулировать именами миллионов наших соотечественников, которые были безвинно уничтожены. И это не вопрос свободной трактовки. Вопрос ведь стоит в том, что государство должно дать оценку всему этому и пофамильно всех назвать. И сказать, что современное российское государство ни в коем мере не является преемником всего этого. И дать все оценки, все расставить по местам. Это же важнейший вопрос российской самоидентификации. Важнейший, ключевой.
На фоне этих выступлений невольно возник вопрос, как участники пресс-конференции относятся к тому, что сегодня предпринимаются попытки отдельными исследователями переписать историю, тем самым реабилитировав деяния Сталина. И эти работы рассылаются по школам как учебное пособие для учителей. Правозащитник Арсений Рогинский негативно отреагировал на эту тенденцию и выступил с идеей поставить в Москве не только памятники репрессированным, но и открыть постоянные выставки и музеи, чтобы помнили. Мумин Шакиров, Радио Свобода, Москва.
Время свободы, 25 октября, итоговый выпуск. В Москве проходит 5-й международный фестиваль «Поэтическое биеннале», который в этот раз представляет в основном иностранных авторов и литературных менеджеров. На нескольких событиях фестиваля побывала Елена Фанайлова.
Над Тверской рекламные растяжки. Москва – город поэтов. Фестиваль проходит 10-й год, и немного странно, что этот юбилей не подразумевает больших чтений русских поэтов. Самый интересный автор в русской программе – Борис Херсонский, житель Одессы, то есть Украины. Самый демократичный проект – это вечера видеопоэзии, которые устраиваются в клубах «Жесть» и «Билингва». Рассказывает поэт и критик, один из кураторов фестиваля Дмитрий Кузьмин.
Приезжает такой Эрик Энгельбрахт, который в Берлине ведет международный фестиваль поэтических видеоклипов, и он привозит лучшие поэтические видеоклипы с этого фестиваля из разных стран. С другой стороны, приезжает из Риги так называемая текст-группа «Орбита», состоящая как из русских, так и из латышских поэтов, живущих в Риге. Там проходит уже не один год фестиваль видеопоэзии. Они привозят свои работы, как по-русски, так и по-латышски. И с третьей стороны будет представлена коллекция российских поэтических видеоклипов. У нас это более молодая история, ну, может быть, пару лет ей. В общем-то, тоже уже какие-то есть интересные работы.
Рассказывал Дмитрий Кузьмин. У биеннале есть девиз «Фестиваль фестивалей». Это означает, что на круглых столах и семинарах встречаются организаторы поэтических фестивалей и пропагандисты поэзии из разных стран и регионов российской провинции. Модератор одной из таких встреч, литературный критик, проректор РГГУ Дмитрий Бак, говорит об одной из главных идей собравшихся.
Поэзия так или иначе будет сближаться с университетским способом жить, с университетским форматом жизни. Мы видим примеры за рубежом. Сближение так называемой академической науки и актуальной словесности – необходимый процесс. Совершенно ненормально, когда профессора, которые преподают на филологических факультетах, в лучшем случае имеют некие эстетические ключи для восприятия Ахматовой, Блока и Платонова.
считает проректор РГГУ Дмитрий Бак. В Европе и Америке публика охотно посещает вечера поэзии на иностранных языках. В России это не очень принято, но организаторы фестиваля считают, что начинать когда-нибудь придется. Леонид Костяков – один из кураторов поэтического биеннале.
За последние несколько лет поэзия так часто пыталась сделать шаг, некоторые уже последний шаг по направлению к широкому так называемому читателю, и каждый раз этот шаг оказывался, скажем так, не очень достойным, не очень красивым и абсолютно бессмысленным. Что, что она в этот раз делает еще один шаг от читателя, мне кажется, это абсолютно не страшно.
Так считает Леонид Костяков, писатель и критик. Елена Фанайлова, Радио Свобода, Москва.
Время свободы, 25 октября, итоговый выпуск. Обзор печати. В минувшую субботу в результате нападений футбольных фанатов погиб 46-летний уроженец Якутии Сергей Николаев, а работающий в Москве дворником гражданин Узбекистана Галиджан Гуляшев получил ножевые ранения и в тяжелом состоянии был отправлен в больницу. О новых подробностях этого дела пишет российская пресса. Обзор подготовила Вероника Баде.
В деле о серии нападений подростков на прохожих появились новые скандальные подробности, пишет газета «Время новостей». Изначально в ГУВД уверяли, что это были сугубо бытовые конфликты. Однако после того, как следствию удалось задержать еще двух участников тех событий, выяснилось, что злоумышленники, хотя они и действительно являлись футбольными фанатами, с особой жестокостью нападали специально именно на нерусских, по их мнению, граждан. Причем свои «подвиги» в кавычках они снимали на видеокамеры телефонов. Более того, выяснилось, что пострадавших было не двое, как сообщалось ранее, а как минимум пятеро. 25-летнего Галиба Кабилова, как теперь выяснилось, националисты встретили неподалеку на улице Обручева. В результате нападения Кабилов и Гуляшов оказались в реанимации, и врачи говорят, что пострадавшие могут остаться инвалидами. Чуть позже стало известно, что в том же районе на Балаклавском проспекте в тот день неизвестные напали на 24-летнего Аванеса Айрумяна, позже скончавшегося от нанесенных ему ножевых ранений. Кроме того, на той же улице Обручева был обнаружен еще один человек неславянской внешности с многочисленными ножевыми ранениями. Задержанные отрицают свою причастность к этим эпизодам, но, как ожидается, к концу недели им будут предъявлены обвинения. Москва переживает новый всплеск националистических нападений. Общество молчит. Это подзаголовок из газеты «Новое известие». Во вторник стало известно о новом нападении столичных расистов. Жестоко избитая 30-летняя гражданка Вьетнама. Ее госпитализировали с открытой черепно-мозговой травмой. А в районе Дмитровского шоссе был серьезно ранен ножом другой гость из Вьетнама. По статистике Центра «Сова», только за последние дни в Москве было совершено 15 нападений на национальной почве. В МВД пытаются замолчать проблему, продолжает газета «Новое известие». Но правозащитники констатируют, нападений становится все больше, и отчаявшись ждать помощи милиции, нацменьшинство готовится к ответным действиям. «Новое известие» приводит мнение правозащитников. «Для борьбы с ксенофобией необходима политическая воля», уверен директор Московского бюро по правам человека Александр Брод. «Надо добиваться внедрения государственной программы по профилактике ксенофобии, экстремизма и воспитанию толерантности. Нужны и обучающие семинары для правоохранителей. Опыт показывает, милиционеры очень плохо владеют этой темой. Собирали правоохранителей из 6 регионов, и они сказали, что за 15 лет с ними никто не занимался. Они плохо знают законодательство и идеологию ненависти, плохо ориентируются в радикальных группировках». Эксперт уверен, что и гражданское общество несет на себе долю вины. Интеллигенция отмалчивается, но должна происходить мобилизация всего общества, как это происходило в США, в Германии. Происходящее чревато дальнейшими конфликтами, подобными Кандапоге. Любое промедление чревато вспышкой насилия. Господин Брод предупреждает, что пассивность чревата очередной волной насилия, но уже с другой стороны. В Воронеже азербайджанская община на прошлой неделе заявила, что вооружается. В Москве и других регионах представители Кавказа и азиатских диаспор готовы к ответным действиям. Они тоже не будут разбирать, скинхед человек или нет, и будут страдать обычные люди. Непонятно, почему до сих пор молчат те люди, которые должны эти конфликты предотвращать. Это была цитата из газеты «Новое известие». Вероника Баде, Радио Свобода, Москва.
Человек дня Радио Свобода 25 октября – суданский адвокат-правозащитник Салих Махмуд Осман, который стал лауреатом премии имени Андрея Дмитриевича Сахарова за 2007 год. Он живет в Дарфуре. Члены его собственной семьи подвергались пыткам, были изгнаны из родных мест, некоторые были убиты. Как член парламента Судана, Салих Махмуд Осман пытается стимулировать процесс восстановления законности. В 2005 году он стал лауреатом премии организации Human Rights Watch со штаб-квартиры в Вашингтоне. Человека дня представляет Ян Рунов.
Салих Махмуд Осман заслужил премию под названием «За свободу мысли» тем, что активно защищает жертв гражданской войны в своей родной стране, Судане. Его правозащитный центр в Дарфуре, Суданская организация против пыток, сокращенно СОАД, оказывает бесплатную юридическую помощь пострадавшим, в том числе тем, кто перенес пытки. Самого Османа суданские власти не раз задерживали за его правозащитную деятельность. Так, в 2004 году он провел в тюрьме без суда и следствия 7 месяцев, держал голодовку и был, наконец, отпущен на свободу после долгой борьбы за него организации «Международная амнистия» и других правозащитных организаций. Салих Махмуд Осман считает, что такие организации, как «Международная амнистия», «Human Rights Watch» и другие такие же, помогают в борьбе за права человека в Дарфуре. Он считает, что гласность, давление со стороны международных организаций и правительств разных стран удерживает суданские власти, как центральную, так и провинциальную, от еще более жестоких расправ с правозащитниками. Салих Махмуд Осман уже 20 лет защищает в суде Судана арестованных за правозащитную деятельность и подвергающихся пыткам. Причем он защищает людей любого этнического происхождения, постоянно подвергая самого себя опасности. Об этом заявила Жоржет Ганон, заместитель директора африканского отделения организации Human Rights Watch. Он часто в одиночку противостоит суданским военным властям, секретной и полицейской службе Судана, судебной системе, говорит она. В стране, где правит огнестрельное оружие, Осман верит в победу законности. С февраля 2003 года суданские власти и местные вооруженные формирования, желая подавить повстанческое движение сепаратистов Дарфура, убивают, насилуют, изгоняют мирных жителей. Более 2 миллионов человек стали беженцами. Салид Махмуд Осман, работая адвокатом в организации СОАД, защищает всех тех, кто осмеливается поднять голос против правительственной политики, а также тех, кто подвергается арестам и пыткам только за свою этническую принадлежность.
О новом лауреате Сахаровской премии говорил Ян Рунов. Итоговый выпуск программы «Время свободы» подготовили продюсер Наталья Пахомова и редактор Дмитрий Волчек. Мы прощаемся с вами, а после рекламы и выпуска новостей слушайте российский час радиожурнала «Поверх барьеров». Арена Диверона и Паата Бурчуладзе в Москве, поэзия в прозе Александра Ильичевского, интервью с Еленой Папановой об отце Анатолии Папанове. Оставайтесь на волнах свободы.
Свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Долой премьера. Правительство в отставку. Мы больше не верим вашим обещаниям.
Неизвестные пытались проникнуть в штаб-квартиру Ижевского отделения.
Мы абсолютно четко заявляем о намерении добиваться введения новых санкций против
Ирана. Виновным в совершении 48 убийств.
Разговаривал с калифорнийским губернатором Арнольдом Шварценеггером.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости. Уважаемые слушатели и читатели Радио Свобода, слушайте нас на коротких волнах с 7 утра до часа ночи. В Москве на средних волнах 1044 мы круглосуточно. Круглые сутки мы и в интернете свободанews.ру. Свобода информации – это эфир и сайт Свободы.